Добрый день, Пермь. Я Ирина Калущинская. У меня сегодня в гостях совершенно замечательный человек, которого я очень уважаю и люблю. Это депутат Законодательного собрания Пермского края, заместитель председателя социального комитета Дарья Александровна Эйсфельд. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте, радиослушатели.
Значит, у вас самый главный комитет в законодательном собрании, потому что 70% бюджета – это социалка. И очень большой комитет. Сильно много народу.
Все верно, комитет работающий, причем активно работающий. Все члены комитета яркие, интересные личности. И комитет, я бы так не говорила, главный или не главный, в общем-то, каждый комитет несет свою ношу, эта ноша тяжелая, но мы, так скажем, самый финансово емкий комитет, поскольку действительно у нас бюджет социально ориентированный, и эти деньги комитет, в общем-то, и распределяет, и контролирует, эффективность использования этих средств, и контролирует исполнение законов социально направленных, поэтому действительно очень много ответственности лежит на нашем комитете.
Скажите, пожалуйста, вот такое понятие, как выездное заседание комитета. Почему я спрашиваю? Значит, муниципалитеты очень сильно плакают. С одной стороны, краевые реляции, так сказать, рапорт о том, что у нас все социальные обязательства будут выполнены, дефицит не будет более 10%, причем это сказано было еще в середине года. Но на самом деле с бюджетами-то совсем тяжко, потому что софинансирование очень сильно изменилось в абсолютных цифрах. И единая социальная дотация крякнула, потому что 25 на 75, надо эти 25 иметь в муниципалитете. С другой стороны, ведь известно, что выделяют-то муниципалитетам денег-то немало, а в результате получается вот что?
Вот выездное заседание любого комитета – это, на мой взгляд, очень хорошая форма взаимодействия, очень хорошая форма для того, чтобы определить, как на местах реализуется закон. Потому что жители Пермского края, люди Пермского края живут в муниципалитетах.
Точно.
И узнать о том, как реализуется тот или иной закон, можно только на местах. То есть это, по сути, выезд из экспертной группы, которая мониторит исполнение того или иного закона. И той группы, которая дает и рецепт. По итогам любой выездной рабочей группы, любого выездного заседания комитета возникает перечень рекомендаций. Причем эти рекомендации и органам местного самоуправления. Потому что не секрет, что все муниципалитеты используют те инструменты, те ресурсы, которые у них есть. Они есть на местах. Это и рекомендации правительству, если где-то требуется также закрыть, ну, какую-то это то или иное выявленное белое пятно. Это и рекомендации законодательному органу, если в ходе выездного заседания комитета мы понимаем, что требуется в закон тот или иной внести какое-то изменение, поскольку внесение изменений в законы, оно в любом случае возникает в ходе времени. Жизнь течет, поэтому законы также должны претерпевать изменения. И, в общем-то, выездные заседания комитетов, здесь можно продолжить и рассказать о том, что как раз вот мы в этом плане активный социальный комитет, и в сентябре у нас было выездное заседание в Кишерский район.
Это очень интересно. Так.
Причем это второе выездное заседание по этой тематики. Тематика добровольные пожарные дружины, добровольная пожарная охрана, реализация закона об этом, обеспечение пожарной безопасности, поскольку здесь... трудно переоценить значимость этого вопроса. Это обеспечение пожарной безопасности. Но у нас вообще лесной край, поэтому и это лето и в Пермском крае, и в России вообще показало, что это страшно, когда горят, когда выгорают леса, когда пожары охватывают и населенные пункты. Поэтому на злобу дня, что называется,
ну,
было выездное
заседание. Надо сказать, что я к главе Кишерской очень хорошо отношусь. Конопатка очень такая патриотичный человек. И известно, что денег-то ведь дали району много, больше миллиарда.
Нет, это не району, это в Пермском крае. Я начала говорить...
Прошу прощения.
Да. Это второе выездное заседание нашего комитета по этой теме. Первое было 2 года назад, и прошло оно в Кудымкаре. Был составлен также пакет рекомендаций, в том числе и по увеличению финансирования, и по оснащению, и по строительству пожарных депо,
да,
по
так
комплектации.
Вот чем закончилось-то? Что с Пождепот в Кишерте?
Были выделены средства, причем это средства немалые, на оснащение более миллиарда. Но, к сожалению, когда мы говорим о программах, программы есть. На уровне Пермского края, которые затрагивают все сферы нашей жизни. Речь идет о реализации этих программ. Программа эта была реализована на 54%. Пожарные депо не были построены.
А почему? Есть деньги. Потребность есть.
Мы этот вопрос обсуждали с правительством. Строители есть. Ну, как нам правительство отвечало на этот вопрос? Недобросовестные строители, вот некачественная документация, которую они представляют, нарушение сроков. Ну, собственно, я надеюсь, что
а
в этом направлении...
список?
Да, что в этом направлении и двинется, в общем-то, прогресс, поскольку черные списки мы обсуждали, в которые нужно заносить не фирмы, они возникают как грибы, да, после дождя, а заносить фамилии, то есть пофамильные черные списки. Учредители. Если учредитель недобросовестный, если он показал себя 2-3, до 3, я думаю, не стоит уже раз идти, если он пару раз показал себя некачественным, недобросовестным, то есть смысл его заносить в черный список, чтобы не срывались сроки, чтобы жизни жителей муниципалитетов не были под угрозой. А обеспечение пожарной безопасности – это, в общем-то, это обеспечение жизнедеятельности муниципалитетов.
Я вам должна сказать, что я в этот момент я вспомнила, что вы ведь не просто депутат законодательного собрания, вы еще и эксперт Общероссийского народного фронта по вопросам, в частности, капремонта, строительства жилья для сирот. И вот эта работа, видимо, очень плотно связана, да, с этим делом?
Ну, конечно, да, эта работа пересекается. Я эксперт в нескольких рабочих группах Общероссийского народного фронта в Пермском крае. И как раз вот эти вопросы, которые вы назвали, они не так давно обсуждались на площадке ОНФ. Это и реализация закона о капремонте. Кстати, сейчас готовится внесение изменений в закон. Выявили, болевые точки. Одна из них – это недостаточная информированность жителей. Поэтому мы в Приволжском федеральном округе, на одном из последних мест находимся собираемости. Не потому, что жители несознательные, не потому, что они не хотят в этом участвовать, а потому, что они не понимают, для чего это нужно. Они не понимают структуру, куда эти деньги уходят. Они не понимают, как возникает очередность того или иного дома, на основании чего тот или иной дом помещены в список, и вообще где этот список можно увидеть. Поэтому подготовлен ряд рекомендаций. В первую очередь дана рекомендация правительству разработать систему информирования жителей Пермского края.
Вы знаете, я должна сказать, я со своей стороны, просто как журналист, я в это дело ввинтилась, и, значит, мы с очень серьезным экспертом в области капремонта Александром Юрьевичем Финевым сделали два больших интервью для «Пермской трибуны» и для газеты «В курсе». Этот тираж «Будь здоров» почти 300 тысяч. У нас было два эфира на эту тему с ним. И вот сейчас только что вышел новый номер «В курсе», где Финев говорил о том, что то, что делает сегодня администрация города, вообще никакого отношения к закону не имеет. Видимо, что значит информировать население? По большому счету, нужно, наверное, чтобы прежде всего Министерство строительства и капремонта, да, ну, как минимум, пресс-релизы распространила в средствах массовой информации, да, должна быть инициатива, должна быть, а не журналисты должны хватать министров за разные места и говорят, так ты уже объясни, а это ведь целая история, может ведь еще и не получится такого ответа. И то же самое с проблемой с сирот. В общем, я очень рада, что именно вы занимаетесь этими вопросами, потому что, знаете, в свое время Олег Анатольевич Черкесов говорил, что каждый человек всегда занимается всю свою жизнь прежде всего тем, чему изначально обучен. Вы микробиолог.
Ну, вот. Я-то как раз в противовес микробиологии занимаюсь тем, чем я сейчас занимаюсь.
Нет, вот вы понимаете,
все мы...
макропроблемы
область биологии.
Вы смотрите, так сказать, на в самую точку, потому что это очень важный момент и очень хорошо. Вообще, я должна сказать, что я вот сейчас вспоминаю, кто у вас в комитете. Я, конечно, не всех знаю, но фамилии-то очень на слуху. Это Клепцин, это Бурнашов, это Рогожников, Рогожникова, Данилин, Саш Третьяков, Айтакова. То есть все партии, по сути дела, и все... Ну, такие острые, серьезные люди. Я думаю, что это есть хорошо.
Хорошо, комитеты, любой комитет – это структура внепартийная, и, в общем-то, и, по сути, программы любой партии все равно перекликаются между собой. Ну, у
даже,
каждой партии
даже не
есть
вопрос.
И социальное направление. Поэтому скажу крамольную, может быть, мысль. Я не вижу особых различий между этими программами. Ну, это и понятно. Программы пишут люди. Люди основываются на том, что нужно делать. Они основываются на тех направлениях, которые в нашей жизни, в общем-то, охватывая все сферы нашей жизни, помещают их в программы.
Да,
собственно,
и потом
я
у нас
здесь как представитель
очень,
«Справедливой России».
У нас очень не очень структуризировано общество для того, чтобы разделять четко на либералов и консерваторов. Я полагаю, что у нас времени еще нету, чтобы так определиться с этим делом.
Ну, в партиях вот работают люди, и, в общем-то, это основа
работы. Да, безусловно. Причем люди, которые живут сейчас и в этом самом месте. Вы совершенно правы. Никто не живет в Пермском крае. Все живут в совершенно конкретных населенных пунктов. И вот это сочетание интересов разных территорий, это вообще-то адская работа, депутатская, серьезная очень. Вот давайте скажем о сейчас у нас кормильцы включатся, рекламодатели, и мы продолжим разговор.
Продолжим.
Калущинская удивляется.
Дарья Александровна, значит, поговорим о больном, да? О секвестре. Значит, у нас 22 программы и 4 секвестировало, да, в основном?
Ну, так скажем, недовыполнение идет по 4 программам, если по итогам полугодия говорить. А так мы уже на этом останавливались, все сферы у нас жизни Пермского края охвачены 22 программами, и, в общем-то, наша задача, чтобы, ну, задача это исполнительных органов, исполнительного органа власти, в первую очередь, реализация исполнения программ, а нас, задача нас, как депутатского корпуса, это, ну, вот, определенный контроль, определенное видение того, как законы, принятые в недрах законодательного собрания, реализуются.
Что из действительно полезного и нужного людям ликвидировано в финансировании?
Ну, например, мне очень жаль, что перестает существовать школьный спортивный сертификат.
Ой-ой-ой.
Мне очень жаль. Мы на эту тему разговаривали с Министерством по спорту. Нас заверили, и мы надеемся, что это временная приостановка на 16-й год, что затем это будет реализовываться. Причем предпосылки к тому, что это перестанет существовать, были еще год назад. Мы их обозначали, опасения, когда в обязательные условия выделение средств муниципалитеты было включено софинансирование со стороны муниципалитетов. И здесь не нужно обвинять муниципалитеты в несознательности. При том количестве средств, которое есть на местах, финансируется в первую очередь, ну вот, первая необходимость. А спортивные направления среди школьников, ну, не каждый муниципалитет это все-таки относит к приоритетным. Но для нас это очень существенно, поскольку
очень
здесь нельзя говорить только о том, что дети будут меньше тренироваться. Там не 20 часов в неделю, а, допустим, 5 часов в неделю. Вопрос ведь о том, где они оставшиеся 15 часов в неделю будут быть. Поэтому я думаю, что все-таки за этим последуют другие неприятные моменты. И, ну, еще раз говорю, что, по моему убеждению, все-таки это временная приостановка, поскольку если здесь вот процитировать Алексея Валентиновича Улюкаева, министра экономического развития, то он говорит о том, что российская экономика достигла дна кризиса, и таким образом статистические показатели уже ухудшаться не будут. Более того, в четвертом квартале они улучшатся. Поэтому надеемся, что к концу года все-таки и российская экономика, и экономика Пермского края, она уже стабилизируется и все-таки пойдет в рост.
Я могу сказать, что как педагог, я прямо скажу, вот как я, как учительница депутату, я вам скажу, что если это дело не вернуть, законодательному собранию придется увеличивать расходы на борьбу с детской и подростковой преступностью, потому что эту энергию дурную нужно направлять в физзалы.
Ну, я бы не так сказала. Эту энергию бурлящую нужно направлять в физзалы, чтобы она не ушла в дурную энергию. И я думаю, здесь мы с правительством все-таки придем к общему мнению, и спортивные сертификаты будут возвращены. Если не в 2016 году, то, ну, может быть, с середины 2016-го в 2017 году.
Ну, хотелось бы. А еще что? Вот какие проблемы, какие еще проекты вот так сжались, вот эти 4 программы?
Ну, сокращение финансирования, оно коснулось, в общем-то, всех программ. Я здесь не хочу сгущать краски. Например, если говорить о выплатах кандидатам и докторам наук, они сохранены, но они сокращены. И здесь мне тоже верится, что система образования Пермского края, она сохранится и она улучшится, поскольку то, что было достигнуто за предыдущие годы, у нас действительно выстроенная система от детского сада через школу и вот через 225 бальников к вузам, а дальше уже разговаривая с ректорами, например, вузов, мы знаем, что вот эти доплаты кандидатам и докторам наук дают возможность привлекать толковых специалистов, в том числе и из других регионов, ну, покупать хороших специалистов. 225-бальники – эта программа дает возможность заинтересовывать студентов из других регионов, либо наших качественных ребят заинтересовывать остаться в Пермском крае, уехать куда-то. И вот мы не так давно разговаривали с Виктором Федоровичем как раз вот на эту тематику, и, может быть, есть смысл сейчас пересмотреть, чтобы пролонгировать и этот проект, я имею в виду 225-бальников, заключать с ними договоры об отработке в Пермском крае, где они захотят, хоть в Перми, хоть в сельской местности, но оставить их в Пермском крае, заинтересовать их Пермским краем, чтобы и ребята, приезжающие из других субъектов, ну вот поработали в нашем Пермском крае.
Я вам должна сказать, что вот я могу по медуниверситету говорить, потому что внук работает, учится в медвузе. Значит, количество людей, которые прибегают к нам в медвуз из тех же самых Свердловской области, из Челябинской, не говоря там Тюмень там, и так далее, сумасшедшие. У нас уезжают в тот же самый Екатеринбург, в медвуз единицы.
Выпускников. У нас качественное образование.
Конечно,
в Пермском крае.
Приезжают толпами, ебурцы толпами приходят. И что характерно, замечательно, с удовольствием получают, значит, вот эту самую губернаторскую, нашу губернаторскую стипендию, а потом уезжают, простите, в Нижний Тагил. Ну, что это такое?
Ну, здесь речь идет о том, чтобы не насильственные методы пропагандировать, да, пригвоздить молодого специалиста. Здесь речь идет еще и о каждом муниципалитете в отдельности. Если муниципалитет готов предоставить условия жизни, условия труда, специалист не уедет, он там останется.
Конечно.
Потому что те же наши соседи из ХМАО, приезжающие из Ханты-Мансийска, они приезжают с договорами на квартиру, чтобы студентов увезти к себе. Поэтому наша задача не только устроить им отработку, но наша задача сделать так, чтобы им интересно было работать в Пермском крае.
Я вам больше скажу, в свое время я работала в деревне, причем якутской. Так мама моя дорогая, меня на руках носили. И ни за что я там не платила, вообще ни за что. И это было очень здорово, и не хотелось уезжать. У нас новости, и надеемся, что это будут хорошие новости.
Галущинская удивляется.
Дарья Александровна, вот очень хотелось бы вот о чем спросить. Как создаются законы, как создать закону так, чтобы они работали? Вот как создаются законы, которые точно работают? Вот как процесс этот происходит?
Вот мое глубокое убеждение, что законы работающие должны создаваться не в кабинетах, они должны создаваться в территориях. И много тому подтверждений. Либо законы, либо внесение изменений в существующие законы. если слышать избирателей, они же пользователи законов, они же эксперты первые, то тогда возникают очень важные и законы, и поправки к существующим законам.
А, например?
Ну, например, первый закон, который, причем закон с нуля, созданный в Пермском крае, о содействии в обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае.
Угу, да.
Причем я бы этот закон не назвала исключительно социальной направленности, этот закон и экономической направленности.
Угу.
Либо инвалид сидит дома, и тогда социальная поддержка, социальные вот эти вот средства направляются из бюджета вот на обеспечение его жизнедеятельности в четырех стенах.
Угу.
Либо этот человек работает, так скажем, делая вклад и в экономику, в наполняемость налоговой базы Пермского края, если так глобально говорить, и, в общем-то, реализуется. Реализуется как специалист, реализуется как личность. То есть здесь настолько много затрагивается сфер жизни, и этот закон как раз вот возник по обращению наших организаций инвалидов в Пермском крае.
Угу.
Это, например, вот такой пример. Закон, плотно мы работаем с многодетными семьями в
угу.
территориях. И у нас региональный наш материнский капитал, я считаю, что он имеет самые широкие, одни из самых широких направлений использования в Российской Федерации. Изначально многодетные могли использовать средства на отчисления в пенсионный фонд и на ремонт жилья, на приобретение жилья.
Угу.
Но у нас активные многодетные и в Коми округе, и в других территориях.
Да,
они вышли
очень
с предложениями.
Очень есть организации такие.
И поэтому сейчас у нас очень много направлений, вплоть до покупки автотранспорта. Это повышение качества жизни конкретной семьи.
Угу.
Это оздоровление, отдых детей. Это даже обучение родителей.
Угу.
Сейчас материнский капитал можно использовать на платное обучение родителей. Это тоже повышение качества семьи.
Слушайте, вот еще раз. Многодетная мама может использовать часть капитала материнского на свое обучение. Есть такие случаи?
И на свое обучение, и на обучение папы.
Потрясающе.
Это недавно внесенные изменения, поэтому, ну, мы по многим позициям, Пермский край я имею в виду,
угу.
мы, в общем-то, в лидерах. Например, закон об образовании в Пермском крае также по обращению
да, вот,
с территорией
да.
внесены туда изменения, в соответствии с которыми учительские дома, это ноу-хау Пермского края,
угу.
внесены в этот закон, и сейчас вот педагоги, работающие в учительских домах, они могут пользоваться теми же социальными доплатами. Это и подъемные для молодых специалистов, и ежемесячные надбавки к заработной плате при наличии наград и так далее. То есть те выплаты, которыми пользуются преподаватели, педагоги, все остальные, сейчас этими выплатами могут пользоваться и педагоги учительских домов. Это очень такое вот, ну, важное направление, потому что в Пермском крае во многих территориях низкая плотность населения, огромные расстояния,
да.
и возить ребенка маленького, детсадовского, либо начального школьника за десятки километров, это нецелесообразно, и это не нужно для ребенка. Поэтому они могут обучаться на местах.
Я должна вам сказать, я вот как-то последнее время думала и думаю, что пришла к выводу, что если бы не такая культурная революция, я бы, наверное, господина Черкунова любила бы. Но как-то вот все это потом худо закончилось. А на самом деле вот все эти штуки, даже включая те самые стипендии отличников, и те, то же самое, сертификат, значит, спортивный. И вот эти вот штуки, это ведь, в общем-то, замечательные вещи были. Это даже не вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот... вот какие-то примеры дополнения к действующему закону, которые тоже через, как говорится, через электорат бы пришли бы в наше законотворчество. Что еще есть, вот кроме вот этих вот двух примеров?
Это можно любого, о любом законопроекте говорить. Сейчас вот тот законопроект, который разрабатывается по капремонту, здесь ведь мы тоже основываемся на пожеланиях жителей, которым непонятно, для чего и зачем. Значит, это нужно прописать в законе. Да каждого закона, в общем.
Вот я думаю, касается. Что такие, вот мы говорили об ОНФ, которые серьезно занимаются вопросами капремонта. Вот я думаю, что по экспертизе, которую фронт сделал при помощи экспертов, в том числе и при помощи вас, будут действительно серьезные добавления в закон. Закон о капремонте, потому что народ действительно одуревает. Здесь дело не только в том малой информированности. В законе, это как-то Юрий Петрович Труднев сказал, говорит, в законе сразу должно быть что-нибудь такое, во что человек поверил бы.
Тут знаете еще о чем хочется
вот
сказать?
Вот это очень интересная штука.
Если
да, ведь?
Жители, которые обратились со своими идеями, эти идеи затем увидели в законе и увидели, как это реализуется, то они дальше тоже пойдут. Вот я смотрю на примере своей общественной приемной.
Да-да-да.
Особенно последние два года жители идут уже с готовыми законопроектами, причем с обоснованием целесообразности внесения тех или иных изменений. Например,
это Коми-округ.
Это Коми-округ.
Класс.
В том числе, ну и с других территорий тоже. Например, вот вроде бы небольшой закон, законодательное возникновение деревни. Одной из деревень. Но, тем не менее, последний раз новые населенные пункты появлялись в Пермском крае в 2011 году, в 2011 году. А здесь, ну, жители обратились не только, что это хочется сделать, а с обоснованием. Это столько-то десятков гектар, это земли для молодых многодетных семей, это столько-то гектар, столько-то угодий, которые могут использоваться
это
малым...
Это вот избиратели прямо...
Да?
Класс.
Да, да. Причем здесь и такое, знаете, разнонаправленное воспитание друг друга. Избиратели при взаимодействии с депутатом и повышают уровень подготовленности депутата, и депутат, общаясь с избирателями, повышает уровень их такой вот, ну, законотворческой грамотности.
Такая очень
это правильный
диффузия.
Симбиоз.
Ага. Угу. Очень здорово. Очень здорово. Я хочу сказать вот еще. Вы очень позитивно относитесь к самой идее молодежного парламента и немало работаете с этими ребятами, про которых никто ничего не знает. У нас совершенно информации нет, и вообще есть такое мнение, что это такие специальные современные комсомольцы, которые, значит, ну, в общем, такие как бы Санта, как называется, ордена... боюсь обидеть.
В общем, активисты.
Ну, во всяком случае, какие-то оруженосцы взрослых тетенек и дяденек. Что сами они ничего не из себя не представляют и ничего не делают. У вас совершенно другое имение, я знаю, что совсем другое.
А вот я бы начала не с того развивать эту тему. Не так давно в Пермский край приезжали представители Совета Федерации по направлению развития территорий.
Угу.
И было показано, что, в общем-то, в территориях недостаточный уровень подготовки органов власти.
Угу.
Откуда им взяться, если молодежь не воспитывается, чтобы занять эти посты? И как раз вот молодежный парламент, молодежный кадровый резерв – это своеобразная школа, где куются эти кадры, где они, работая бок о бок с депутатами, а это в большинстве случаев все-таки так происходит, они видят процессы, процессы создания законов, процессы реализации законов, причем не на уровне вот поверхности, а именно в муниципалитетах. И они будут понимать, как сделать так, чтобы муниципалитетам стало лучше.
Вы знаете, наверное, вот в чем правы. У меня вот думала, почему так действительно людей-то так мало ярких, да? И я пришла к выводу, что новый прорыв всегда совершают 40-летние. Вспомните, сколько было лет. Я уж не говорю там у Юрия Петровича, сколько было лет 20 лет назад у Путина. Это вот самое главное, самое синее, самое тяжкая ноша и правильная на плечах 40-летних.
Наверное, когда есть опыт и есть уже знания, пришло время реализовывать.
Да. И вот как раз они и начнут следующих воспитывать, потому что ведь хошь не хошь, а все равно доктором наук не станешь, не поработав ассистентом. Так ведь? Видимо, так. Я вам хочу сказать, что вы удивительный человек. Я глянула сейчас, кричит молча режиссер.
А время-то
у нас закончилось время, я это даже не ощутила. Спасибо вам огромное. И очень будет здорово, если мы с вами еще раз встретимся в самое ближайшее время. Вопрос, потому что еще дофига. Спасибо, дорогая.
Спасибо, Ирина Владимировна.